эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Справедливые выборы как главная несправедливость политического сезона».
Сегодня мы увидели еще одно признание фальсификации от НПО, но, к сожалению, услышали очень слабое объяснение причин.
Проклятие биткоином, энергосистема самопровозглашенной республики Абхазия не может выйти из кризиса.
Вообще ситуация очень тяжелая, потому что на всех практически подстанциях страны перегрузы идут.
Коронавирус не побежден, но ослаблен. Российский мобильный госпиталь покидает самопровозглашенную республику Южная Осетия.
Можно сказать, что персонал научился работать с этим заболеванием. Лечить пока весь мир не научился. Но работать непосредственно с ковид-больными мы уже, можно сказать, умеем. Хотя бы на 4 минуса.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Любовь Соболь, сотрудница российского оппозиционера Алексея Навального, задержана на 48 часов после допроса. Ранее российская полиция в пятницу провела обыск в ее доме, затем увезла на допрос, сообщает Алексей Навальный и его сторонники. Они полагают, что действия полиции связаны с попыткой Соболь побеседовать с предполагаемым сотрудником ФСБ, которого Навальный считает причастным к покушению на него. В ФСБ обвинение Навального назвали провокацией. В своем аккаунте в Твиттере Любовь Соболь провела видеотрансляцию, когда полиция стучала в дверь ее квартиры.
Стучат двери, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска дома. Ну, все бывает в первый раз. Видимо, из-за того, что я приходила к отравителю Навального Кудрявцева недавно.
Против Соболь возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения, сообщил директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо исправительной работы на срок до 2 лет. Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп опубликовали видеообращение, в котором пожелали американцам счастливого Рождества и назвали появление двух вакцин от COVID-19 рождественским чудом. «Мы благодарны всем ученым, исследователям, производственным рабочим, военнослужащим, которые неустанно трудились, чтобы сделать этот прорыв возможным. Это поистине рождественское чудо», — сказал президент в коротком видеоролике. Две вакцины от компаний Pfizer и Moderna недавно получили разрешение на экстренное применение в США. Эксперты говорят, что в массовый доступ они поступят весной. Президент Трамп отметил и духовное значение праздника. «В священное время года христиане празднуют величайшее чудо в истории человечества», — сказал президент. «На Рождество мы благодарим Бога за то, что Он послал нам своего Сына, чтобы принести мир в наши души и радость всему миру». С первой леди Мелания Трамп сказала.
Как вы знаете, это Рождество отличается от прошлых лет. Мы боремся с глобальной пандемией, которая затронула нас всех. Тем не менее, благодаря этому серьезнейшему вызову, мы были вдохновлены добротой и мужеством граждан по всей стране. Учителя очень много работали, чтобы наши дети учились. Студенты разносили продукты пожилым соседям. Сообщества нашли новые способы оставаться на связи друг с другом. Мужественные службы быстрого реагирования, врачи и медсестры сделали все, чтобы спасти жизни. Гениальные ученые разработали лекарства и вакцины.
Тем временем все больше штатов и городов заново вводят ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса на фоне роста числа случаев заражения.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием городу и миру, призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от COVID-19. «Мы все в одной лодке», подчеркнул Франциск в послании, которое показывали только по видео. В обращении Франциск также говорил о жертвах войн и насилия. Он призвал обратить особое внимание на судьбы детей в странах, где есть вооруженные конфликты, в том числе в Сирии, Йемене и Ираке. На первую половину марта будущего года у главы Римской католической церкви запланирована поездка в Ирак. В рождественском послании понтифик упомянул и события в Донбассе, а также Карабах. Связанные с военной разведкой российские хакеры могли проникнуть в облачный сервис компании Microsoft, взломав ее корпоративного партнера, который управляет доступом к облаку. Была скомпрометирована электронная почта как минимум одной частной компании. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники. В самой Microsoft заявили, что не выявили уязвимостей или следов взлома продуктов. Президент Дональд Трамп отказался считать Россию виновной в кибератаке, несмотря на противоположные позиции своих ближайших подчиненных, включая госсекретаря Майка Помпео. Белый дом в последний момент отменил официальное заявление о виновности Москвы. В Кремле отвергли обвинения. Напомним, что ранее Владимир Путин предлагал Вашингтону сотрудничать в сфере кибербезопасности. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко скоропостижно скончался 25 декабря. Ему было 49 лет. В июле Кравченко был назначен на должность посла в США, однако не успел уехать на работу и проживал в Беларуси. Это было первое за 12 лет назначение белорусского посла в Соединенных Штатах. Причина дипломатического демарша была связана с санкциями, которые Вашингтон ввел против правительства Александра Лукашенко за нарушение прав человека. В качестве такого поверенного как раз работал Кравченко с 2008 по 2014 годы.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Отставка руководителя НПО «Справедливые выборы» Елены Нижарадзе не приглушила скандал, связанный с ошибкой организации при параллельном подсчете голосов на выборах, когда оказалось заниженным число проголосовавших за правящую грузинскую мечту. Последнее требует проведения расследования. Позиции сторон выслушал Ираклий Оргвелидзе.
Предыстория скандала такова. 11 декабря руководитель НПО Елена Нижарадзе объявила о корректировке итоговых результатов параллельного подсчета голосов, согласно которому результат грузинской мечты составил 47,6%. Цифра практически совпала с официальными данными ЦИК, в отличие от итогов первоначального подсчета, в соответствии с которым правящая партия набирала почти на 2% меньше. Резонанс от этого признания получился громким, так как тому времени данные параллельного подсчета стали дополнительным аргументом оппозиции, утверждающей о том, что результаты выборов сфальсифицированы, и на этом основании призвавшей к бойкоту парламента. Как организован параллельный подсчет день выборов, наблюдатели размещаются на случайно выбранных участках. В этом году НПО разместило своих представителей на 1000 избирательных участков и, основываясь на присланных ими данных, подсчитала итоги. Как сегодня подчеркнула уже бывший исполнительный директор НПО Елена Нижарадзе, наблюдатели прислали верные данные. Ошибка закралась при их суммировании.
Был выявлен изъян в окончательном документе, где, в частности, голосам, полученным избирательными субъектами, по ошибке были приплюсованы и недействительные бюллетени, что является не умыслом, а простой человеческой ошибкой. После исправления этого недочета процент голосов, полученных партиями, претерпел незначительные изменения. При этом означенная разница не повлияла на количество мандатов, полученными избирательными субъектами. Для меня не проблема уйти в отставку, если это защитит организацию от атак.
В свою очередь, член правления НПО Тамар Сартания объяснила эту историю несовершенством программного обеспечения. Пояснения организации не убедили грузинскую мечту. Там требуют скорейшего расследования, считая, что произошел подлог данных, который оказал серьезное влияние на политический климат в стране. С заявлением выступил один из лидеров партии Иракли Кубахидзе.
Сегодня мы увидели еще одно признание фальсификации от НПО, но, к сожалению, услышали очень слабое объяснение причин. Когда организация с солидным бюджетом должна составить единый протокол выборов и публикует его несбалансированным образом, очень трудно поверить, что причиной такого изъяна является простая человеческая ошибка. Тем более в организации долгое время скрывали ошибку, хотя ее выявление произошло в первой половине ноября.
Еще дальше пошел генсек правящей партии Каха Каладзе, который считает, что публикация ошибочных данных странах было частью революционного сценария оппозиции, о котором его партия предостерегала перед выборами. В оппозиции отвечают, что результаты параллельного подсчета НПО никогда не являлись основным аргументом оппозиции в ее утверждениях о подтасовке результатов. По словам члена политсовета нацдвижения Левана Бежашвили, фальсификации имели место в участковых комиссиях, а не в итоговой калькуляции.
Справедливые выборы вели параллельный подсчет на основании результатов, полученных от участковых комиссий, поэтому неудивительно и логично, что расхождение с окончательными данными ЦИК оказалось минимальным. Мы же утверждаем, что подтасовка велась на уровне участковых комиссий. Все видели множество переправленных протоколов, данные которых не сходились с количеством проголосовавших.
Схожую позицию заняли в политическом объединении «Лела». По словам Сабы Буадзе, имеет место подмена понятий со стороны властей.
Организация не подсчитывала бюллетени, а только итоговые протоколы. В любом случае, мы видим продолжение атаки на высокую репутацию авторитетной организации со стороны грузинской мечты. Дело дошло до того, что в правящей партии навешивают политические ярлыки в связи с кадровыми перестановками в НПО.
Деятельность справедливых выборов не впервые оказывается в центре внимания общественности. Напомним, параллельный подсчет голосов выявил принципиальное расхождение с официальными итогами ЦИК в 2003 году, что дало оппозиции повод говорить о массовых подтасовках, как следствие к развитию событий, приведших к смене власти в том же году. В этом году подсчет организации сыграл на руку властей. Уже 12 декабря исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кабахидзе отмечал, что данные справедливых выборов совпали с данными ЦИК, и что любые разговоры о фальсификации выборов являются откровенной ложью и домыслами. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Близятся к концу 2020-го итоги политического года в Грузии. Подводим с гостем недели главным аналитиком Института грузинской политики, лектором Янского университета Бидзиной Лебонидзе. Чем чреват для страны кризис? Каковы евроатлантические шансы Грузии? Своими наблюдениями и не только политическими он поделился с Мзией Парисишвили.
Были ли ожидаемыми для вас итоги 2020 года с точки зрения главного политического события Грузии – выборов в парламент?
Более или менее да. Перед выборами были ожидания, что ни одна из политических партий не сможет получить большое преимущество. У грузинской мечты были в последние годы проблемы в управлении страной. К этому добавился кризис, вызванный COVID-19. С другой стороны, и оппозиция не смогла капитализировать то отчуждение, которое появилось между населением и властью, не смогла недовольство населения превратить в свое преимущество. У обеих сторон были недостатки, которые не давали им возможность получить решающее преимущество. Хотя в конечном счете правящая партия победила.
Вы наблюдаете за событиями в Грузии из Берлина. Насколько легитимными, закономерными кажутся издалека полученные грузинской мечтой 90 депутатских мандатов?
Конечно, были нарушения. Выборы не до конца соответствовали западным демократическим стандартам. На это многие обращают внимание. Не было сомнений в том, что определенные нарушения все равно будут, что правящая сила попытается воспользоваться имеющимися рычагами в виде административного ресурса или давления на избирателей. Ожидания, что грузинская мечта постарается выиграть, используя эти методы, были, и они оправдались. Но не стоит забывать, что Грузия не до конца состоявшаяся демократия. Мы все-таки остаемся гибридным государством, режимом. Но если смотреть с другой стороны, для Запада такие нарушения не являются переходом за красную черту. Запад отвернулся бы от грузинской власти, если бы имели место фальсификации такого уровня, как в Беларуси.
В 2016 году, после того, как грузинская мечта осталась во второй раз у власти, вы изучили первые 100 дней работы правительства грузинской мечты, сопоставляя предвыборную программу и проделанную работу. Насколько выполнимы избирательные программы правящей партии, как она им следует, и насколько сама грузинская мечта готова в третий раз управлять государством?
В Грузии не придается большое значение избирательным программам. Партии, хотя их пишут, но после победы обычно обычно не следует им по пунктам. Видимо, и сейчас будет так. В целом, грузинской мечте будет трудно. И в прошлые годы, в том же 2016-м, с точки зрения экономической и социальной политики, не все пошло так, как было запланировано. Это касается и демократических реформ. Грузинской мечте и на этот раз будет трудно следовать своему прописанному плану. Но и оппозиции в случае победы было бы трудно осуществить указанные в своих программах цели.
Вас, как у политического исследователя, какие происходящие в Грузии процессы вызывают опасения, что кажется тревожным?
Главным событием 2020 года были выборы. Они рассматривались как тест на демократию, которую должна была сдать Грузия для дальнейшей интеграции в Евросоюз и НАТО. С этого политического ракурса и наблюдали за Грузией в Европе и в США. Но проведенные выборы и сложившаяся после них ситуация показали, мы пока не состоявшаяся демократия. И то, что мы имеем, это стагнация. За последние 15-20 лет мы никак не смогли провести полноценные демократические выборы. После выборов произошел кризис легитимности, спор между властью и оппозицией. Но у этого кризиса будет и долгосрочный негативный результат на пути интеграции Грузии в НАТО и ЕС, который состоит в том, что такого типа страну не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз. И останемся мы только с договором об ассоциации с ЕС последующие 10-20 лет. Если ничего не изменится, это один из тревожных сигналов, который мы получили в этом году.
Как вы думаете, если оппозиция бы вошла в парламент, это уменьшило бы проблемы, в том числе и на евроатлантическом направлении?
Таков в основном подход Запада, Евросоюза и США. Они выступают против того, чтобы политические силы прибегали к радикальным революционным подходам. Хотят, чтобы в такие страны, как Грузия, шаг за шагом продвигались по демократическому пути. Поэтому западные партнеры призывают оппозицию войти в парламент и попытаться оттуда улучшить ситуацию, чтобы она приняла участие в демократических процессах. В этом нет ничего удивительного. Ко всем странам у Запада аналогичный месседж-бокс. Если не случится такое, как, например, в Беларуси. Сложно сказать, как повлияло бы на ситуацию вхождения оппозиции в парламент. По моему мнению, Запад задает Грузии невысокую планку с точки зрения соответствия демократическим стандартам. Грузию не рассматривают как кандидата в члены Евросоюза, а оценивают только в рамках восточноевропейского партнерства и договора об ассоциации. Грузию сравнивают с соседними государствами, с Арменией, Азербайджаном, а также с Молдовой и Белоруссией. На их фоне Грузия в первом эшелоне, поэтому можно сказать, на Западе не убиваются ради демократического давления на Грузию, да и больших ожиданий нет. Это плохо, в таких условиях разговоров о высоких целях не будет, ни о членстве в Евросоюзе, ни о принятии Грузии в НАТО.
Продолжим о внешней политике. В этой сфере как вы оцениваете политику грузинской мечты?
С 2012 года в условиях правления грузинской мечты больше изменилось в отношении России, чем Запада. Та же приостановка строительства порта Анаклия внесла напряжение в отношения с США. Были другие эксцессы, хотя в целом отношения развивались. Изменения больше коснулись политики на российском направлении. Она стала политикой так называемого умиротворения. Здесь нужна большая осторожность, чтобы сильно не приблизиться к России. С политической точки зрения это будет проигрышным для Грузии. Очень много ляпов со стороны власти. К примеру, последние заявления президента Саломе Зурабишвили, позитивно оценившей активное вовлечение Турции вместе с Россией и Ираном в Кавказский регион. В целом отношения с Западом продолжаются, но можно было бы занять более активную позицию.
Невозможно обойти стороной пандемию. Хотелось бы услышать о ваших жизненных наблюдениях из Берлина. Как германское и грузинское общество ведут себя в этих сложных пандемических условиях? Что больше всех вам бросается в глаза?
Борьба с ковидом тяжело далась обеим странам. Вначале у Грузии был хороший старт. Обычно Евросоюз, в том числе и Германия, очень медленно реагирует. Несколько месяцев понадобилось, чтобы перестроиться, более или менее урегулировать ковид-ситуацию. Хотя вторая волна везде оказалась проблемной. Пришлось вновь объявлять локдаун. Этот ковид-период я наполовину провел в Грузии, наполовину в Германии. Так что могу сравнить. На общественном уровне и в Грузии, и в Германии было недовольство населения по поводу ограничений. Здесь, в Германии, даже были митинги и демонстрации, хотя, согласно опросам, 60-70% населения Германии поддерживает эти ограничения. Наверное, аналогичные отношения и в Грузии.
Вы преподаете и работаете дистанционно. Насколько такое обучение полноценно? Какие проблемы возникли в системе образования? Расскажите о ваших наблюдениях, о вашем опыте.
По поводу Грузии я не могу много сказать. Я профессор университета Ильи, но последние 3-4 года там не преподаю. Сейчас живу в Берлине, но преподаю в Йенском университете. И что касается Германии, это очень консервативная страна, в том числе и с точки зрения инноваций в сфере образования. Из-за пандемии стране пришлось переключиться на полностью онлайн-обучение в университетах, в школах. Технически обучение в онлайн-режиме не представляет проблемы, но на психологическом уровне оно не вполне позитивно отражается на студентах, учениках школ. Потому власти стараются как можно быстрее вернуться к прежнему стилю обучения, как в университетах, так и в школах. Или же переходу к гибридному обучению, когда часть занятий будет вестись онлайн, а часть в очном режиме.
Это был гость недели, главный аналитик Института грузинской политики и лектор Йенского университета Бидзина Либанидзе. С ним беседовала Мзия Парисишвили. В энергосистеме самопровозглашенной Республики Абхазия снова кризис. Не помогло и начало перетока электроэнергии из России. Причина все та же. Владельцы майнинг-ферм по добыче криптовалют, вдохновленные тем, что один биткоин уже стоит почти 25 тысяч долларов, идут на любые ухищрения, чтобы заработать. Об этом, в частности, наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с пресс-секретарем Черноморэнерго Алхасом Гагулия.
На днях на короткое время жители Абхазии и в частности ее столицы расслабились, ибо их быт, казалось бы, вошел в нормальное русло. Была налажена стабильная подача электроэнергии и воды. Но недолго жизнь казалась медом. Так вчера вечером произошла авария на насосной станции в районе Учхоза, и без воды остался практически весь Сухум. Сегодня после 10 утра вода в домах и квартирах появилась. Но это, конечно, мелочь по сравнению со вновь начавшимися отключениями по районам с целью предотвращения перегруза на электросети. Еще позавчера было объявлено, что в связи со снова резко возросшими перегрузками на энергосистему диспетчеры будут отключать те районы, где ситуация будет достигать критической черты. Микрорайон, где я живу, в полной мере испытал это вчера. Около 2 часов дня он был обесточен. Более 3 часов после этого прошло в томительном ожидании, когда электроэнергию вновь дадут. Дали ее только в 20 минут 6, а через минут 15 вновь отключили уже почти до 8 вечера. Сегодня, когда в 10 утра позвонил пресс-секретарю РУП Черноморэнерго Алхасу Гагулия, он не смог говорить, поскольку на предприятии начиналось совещание. Связались мы с ним вновь примерно через час, и вот что он рассказал.
Вообще ситуация очень тяжелая, потому что на всех практически подстанциях страны перегрузы идут. По Сухуму страшные перегрузы. И где-то автоматика отключает фидера, где-то мы сами вручную там диспетчера с УЭС и наши диспетчера по высоте отключаем, чтобы снизить нагрузки. Вот этот переток, который мы получили, одно из условий было снизить нагрузки перед перетоком. Да, у нас это получилось. Да, там мы отключили его большое количество ферм до 50, да, мегаватт. С перетоком, значит, вот наши недобросовестные майнеры, они включились, да, которые подпольно работают. Те, которые получили лицензии, они отключились сами, потому что, значит, предварительные условия – это первой необходимости, да, при перегрузах они отключаются сами. Подпольные майнеры включились, но потом надо еще учитывать ежегодный рост
естественных нагрузок, да, в такое время. Чем ниже температура на улице, тем выше нагрузки, да, люди включают отопление и прочее, прочее, прочее. На совещании обсуждалось следующее, что самые жесткие меры, возвращаемся в усиленный режим. На совещании присутствовали сотрудники УБЭП, вот майнеры будут просто отрезаться от сети.
Не обсуждалась такая перспектива, что вновь вернут к верным отключениям по графику, потому что по графику все-таки...
Нет, потому что, безусловно, есть районы, где напряжение, да, на каких-то участках, оно достаточно находится в пределах нормы. Если у нас в одном направлении идет перегруза, мы будем включать в другом месте, это проблемы не решим. Сейчас стоит проблема, да, задача сохранения оборудования. И потом сами по себе веерные отключения самой энергосистеме ничего хорошего не приносят. Да, если мы где-то там снижаем нагрузку, отключаем там какую-то сеть при включении, вот эти вот частые включения-выключения, они очень негативны. Если вы видели, мы постоянно выдаем, да, там полетел трансформатор, сгорел и там шлейф. Это все следствие вот этой вот чехарды с включениями-выключениями.
Ясно. Многих интересует на Новый год, как удастся встретить.
Вот, у нас задача поставлена сейчас четкая, да, руководством, чтобы Новый год прошел без каких-либо серьезных аварий. Но наша задача снизить нагрузки, очень серьезно снизить. И в этот момент у нас начало получаться, да, у нас пошел спад, мы начали отрезать, но переток послужил неким сигналом майнеров, чтобы для того, чтобы включиться. Дело в том, что еще сложность в том, что большие фермы-то мы видим, мы их отключаем, там проблем-то не создают они по большому счету, потому что они отключены большие. Какие-то вот средние, да, которые трудно идентифицировать, все равно находим, да, через какое-то время. Но огромную проблему создают вот эти вот маленькие, которые спрятаны по домам. Там от 5-10 машинок и в совокупности львиная доля нагрузок, конечно, на энергосистему создают именно.
В общем, малый бизнес, в кавычках, можно,
да,
сказать.
Да, в кавычках малый бизнес, но и потом мы законодательно стеснены некоторые своих средствах. Например, заходить в дома мы не можем. У нас нет таких полномочий заходить в дома, да, там проверять, стоит ли машинка или не стоит. Да, и эта тема должна решаться комплексно и силовыми структурами, нами.
Невольно вспомнилось, как еще пару недель назад один пользователь абхазского сегмента соцсетей философски изрек: запретить майнинг в Абхазии теперь так же невозможно, как запретить коронавирусную инфекцию. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мобильный госпиталь Минобороны России с подмосковного Алабина выполнил поставленные задачи в самопровозглашенной республике Южная Осетия по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом и сегодня утром выехал в пункт постоянной дислокации, сообщают в пресс-службе Южного военного округа. Цхинвали покинули и приглашенные российские врачи. По словам местных медиков, в их помощи больше нет необходимости. Пандемию удалось обуздать. Подробности у Мурата Гукимухова.
Российский мобильный госпиталь на 100 коек прибыл в республику 27 октября. По просьбе югосетинского руководства для диагностики и лечения зараженных коронавирусной инфекцией, когда стало ясно, что собственными силами местная медицина не сможет справиться с пандемией COVID-19. За два месяца пребывания в республике российские врачи вылечили около 200 пациентов, провели более 2000 ПЦР-исследований, оказали амбулаторно-консультативную помощь 1500 человек. Вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-реаниматолог анестезиолог Александр Плиев считает эту статистику неполной. Врачи госпиталя также несли дежурство в ковид-стационарах, оборудованных в республиканской больнице. Лечили больных, делились опытом с медперсоналом. По словам Александра Плиева, 10 дней назад отправились домой врачи, прикомандированные из Санкт-Петербурга. В их помощи уже нет такой острой необходимости. С одной стороны, болезнь отступила. Темпы распространения инфекции уже не те, что были раньше. С другой, юго-осетинский медперсонал приобрел необходимый опыт, который позволяет им уже работать самостоятельно, говорит Александр Плиев.
Да, да, можно сказать, что персонал научился работать с этим заболеванием. Я когда-то сказал, что я научился работать, меня неправильно поняли. Они поняли, лечить нет. Лечить пока весь мир не научился этого заболевания. Но работать непосредственно с ковид-больными мы уже, можно сказать, умеем. Хотя бы на 4 с минусом. Но это уже положительно.
Медперсонал сильно загружен?
Загруженность стационара ближе к 50%. Из 170 коек, которые мы развернули в двух стационарах, только лишь в наших стационарах 76 человек, Буквально я ночью дежурил, вот с утра только вышел с красной зоны. Из них тяжелых только трое в реанимационном отделении красной зоны, где я дежурю. Ну, они все 90-летние. Но они тоже не крайне тяжелые, они как бы стабильно тяжелые. А остальные такое, средней тяжести есть. На кислороде всего лишь из 76-12 человек. То есть, в принципе, ситуация стабилизировалась.
Если раньше, говорит Александр Плиев, на пике пандемии количество ежедневно заболевающих держалось у отметки в 50 человек, а иногда даже достигало 150, то сейчас уровень заболеваемости варьируется от 15 до 35 человек. Это плато, говорит Александр Плиев.
Мы идем сейчас на низком плато, ниже, чем мы ожидали. Но я думаю, что дальше пика больше не будет. Может быть, небольшая вторая волна, когда выявленных больных доходить до 70, до 80, но это будет, я думаю, ближе к февралю и будет кратковременной.
Из-за новогодних праздников.
Да, я считаю, что это будет связано с праздниками. У нас развернули ярмарку, хотя я был противником этой ярмарки. Можно было как-то обойтись. Все равно надо соблюдать социальную дистанцию. И непосредственно, конечно, вот вижу по сетям, что и президент едет почему-то, встречается с полными залами. Там встреча с Науре, полный зал, встреча с Джаве, полный зал. Я, например, это не приветствую. Не потому, что я противник президента, а противник того, что нарушаются эпидемиологические нормы.
Но и дисциплина упала. Говорят, то ли люди перестали бояться заразиться, то ли устали бояться.
Да, в одно время она была на очень высоком должном уровне, но сейчас, я как вижу, народ расслабился, не совсем вот эти ограничительные меры опять работают, и поэтому все равно небольшая волна будет.
По словам Александра Плиева, преодолены и другие проблемы начала пандемии. Не случается больше перебоев с кислородом или лекарственным обеспечением. Были затруднения со средствами индивидуальной защиты, но выручил Красный Крест, подарил медикам средства защиты на 12 миллионов рублей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем выпуск. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухумец-Ханвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей. С ними в пражской студии Вадим Дубнов.
Ника Мелия лидирует на выборах председателя главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение». Голосование проходит в онлайн-режиме в соцсети Facebook. Оно началось 21 декабря в 14:00 и завершилось сегодня в 9 вечера. Более 20 тысяч человек приняли участие в голосовании. По предварительным итогам за Нику Мелия проголосовало 64,9%, за Ливана Брашламидзе 36,1% интернет-пользователей. Процент интернет-пользователей. С 2017 года до недавнего времени пост представителя Единого национального движения занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с тактикой, выбранной большинством руководства без консультаций с членами партии. Парламент Грузии принял резолюцию о внешней политике, заявив главными целями вступления в Евросоюз, НАТО и восстановления территориальной целостности мирным путем. За резолюцию проголосовал 81 депутат. Оппозиция не принимала участия в работе над текстом документа и в голосовании, пишет «Новости Грузии». В резолюции говорится, что вступление в ЕС и НАТО не имеет альтернативы. Стратегическими партнерами Грузии названы США, Германия, Франция, Великобритания. Особо подчеркнут сотрудничество со странами Восточной и Центральной Европы и Балтии. Что касается России, в документе она названа страной, от которой исходят конвенционные и гибридные угрозы. Некоторым депутатам от оппозиции, бойкотирующим грузинский парламент, начислили зарплату. Один из лидеров Европейской Грузии Елена Хаштари заявил, что сразу же вернул деньги отправителю. Член блока «Единое национальное движение силы в единстве» Наточ Хиизе написала в Facebook-аккаунте, что получила зарплату до последней копейки, а сейчас раздумывает, что делать, как она сказала, с дьявольскими деньгами. В законодательном органе пояснили, что начислили зарплату депутатам парламента предыдущего созыва, полномочия которых истекли 11 декабря. Генеральный директор компании «Черноморэнерго» подписал сегодня приказ о незамедлительном исключении всех действующих ферм по добыче криптовалют на территории Абхазии. Районным филиалам компании и филиал «Энергосбыт» поручили в срок до 29 декабря отключить все незаконно действующие объекты. Проверить соответствие вида деятельности согласно выданным техническим условиям в случае осуществления майнинг криптовалют юридическими и физическими лицами по ранее выданным техническим условиям на другие виды деятельности, данные технические условия будут аннулированы, говорится в документе. Неисполнение настоящего приказа влечет за собой освобождение от занимаемой должности, сказано в приказе.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили отчитался о работе за 2020 год. Страна активно перевооружается, чтобы соответствовать всем стандартам НАТО. Сухуми с тревогой наблюдают за беспилотными планами Тбилиси. Но некоторые западные военные эксперты прочат Грузии североатлантическое будущее уже в этом году. Точнее, в будущем году. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Курс североатлантический, марш форсированный. Министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили представил отчет о работе военного ведомства за 2020 год. Основной акцент министра сделал на углубление практического сотрудничества с НАТО и переход на завершающий этап приведения вооруженных сил страны в соответствии со стандартами Альянса. По словам Гарибашвили, Тбилиси продолжает придерживаться политики «больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО».
Каждый день мы укрепляем наше практическое сотрудничество с НАТО. Успешно осуществляется реализация основного пакета НАТО-Грузия. В этом году пакет был обновлен, и средства, которые помогут нам повысить совместимость НАТО, были дополнительно расширены.
В этой связи особого внимания, отмечает Гарибашвили, заслуживает совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия, который в результате подписанного в этом году соглашения стал аффилированным центром НАТО. Гарибашвили уверен, что в обозримом будущем поставленные цели будут достигнуты.
Мы как нация, приверженная европейским ценностям, стремимся к достижению поставленной цели, в частности, к членству в евроатлантическом пространстве. Наши военные с их профессионализмом и самоотверженностью вносят большой вклад в миротворческие операции, будь то миссия НАТО в Афганистане или Евросоюза в Центральноафриканской Республике и Мали. Я хочу поблагодарить наших военных за их особый вклад и преданность делу международной безопасности.
Безопасность Грузия будет поднимать в том числе за счет полного обновления вооружений и модернизации. В частности, по словам министра обороны, в следующем 2021 году грузинская армия будет полностью укомплектована винтовками М4 стандарта НАТО, современными пулеметами, гранатометами и другим оружием. Особое внимание, по словам Гарибашвили, будет уделено развитию средств противовоздушной обороны. В частности, будут модернизированы РЛС, а также закуплены оперативно-тактические беспилотные разведывательные и боевые летательные аппараты, дроны, которые будут прикреплены ко всем наземным родам войск, от мотострелковых частей до артиллерии. При этом решение грузинского Минобороны о закупке дронов, показавших свою эффективность во время Второй Карабахской войны, встревожило Сухуми. МИД самопровозглашенной республики обвинил Тбилиси в активном наращивании военного потенциала.
Крайне трудно оправдать планы по покупке разведывательных и боевых беспилотных аппаратов исключительно интересами самообороны. В свете недавних событий в Нагорном Карабахе, где активно использовались беспилотные боевые летательные аппараты, благодаря применению которых азербайджанской стороне удалось развить наступательную операцию, особую актуальность принимают планы Грузии по закупке подобных видов современного высокоточного вооружения. Совершенно очевидно, что эти современные виды вооружения могут быть применены исключительно для силового решения неурегулированных конфликтов.
Говорится в сообщении де-факто ведомства. По мнению Сухуми, такие действия со всей очевидностью демонстрируют откровенно враждебный настрой Грузии и полностью обесценивают любые декларативные шаги о приверженности мирному регулированию конфликтов. При этом в МИДе самопровозглашенной республики уверены, что курс на милитаризацию Грузии активно поддерживается официальным Вашингтоном, выступающим в качестве стратегического партнера Тбилиси. Сухуми уверены, что подобные провокационные действия способны породить новый виток напряженности в регионе.
Абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала и обоснованную аргументацию о планах дальнейшего применения подобного высокоточного и крайне эффективного наступательного вооружения в нашем регионе.
Подчеркивает абхазский МИД. Впрочем, официальный Вашингтон вряд ли отреагирует на ноту Сухуми. Для Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, возможно и месяцы, Южный Кавказ точно не будет в числе приоритетных направлений. Тем не менее, будущий год, по мнению бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, может принести в Грузию хорошие новости. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» генерал вновь заявил, что НАТО может пригласить Тбилиси в свои ряды уже в 2021 году, минуя этап предоставления плана действий по членству.
Это должно произойти как можно скорее, и Альянс должен принять Грузию без плана действий. В данной ситуации этот план уже не работает. Он хорошо работал, когда НАТО только начало расширяться после окончания Холодной войны. Но сейчас Грузия намного продвинулась в отношениях с НАТО, США и Соединенным Королевством.
Ранее Бен Ходжес уже заявлял, что Брюссель может принять Грузию в Североатлантический альянс по примеру Германии, когда та была разделена на ФРГ и ГДР. Тогда в восточной части страны были дислоцированы советские войска. Так же, как сегодня на оккупированных территориях Грузии расположены российские военные базы. Таким образом, есть прецедент приглашения государства в НАТО, даже если его часть оккупирована Россией, подчеркивал Бен Ходжес. Впрочем, на официальном уровне в Брюсселе и Вашингтоне таких прогнозов воздерживаются, заявляли, что Грузия рано или поздно станет членом альянса. При этом часть грузинского общества считает, что североатлантический вектор страны торпедируется самими грузинскими властями. Заявление президента Грузии Саломы Зурабишвили о необходимости активного участия Грузии в Кавказской платформе, известной также как «Платформа 6», многие расценили как отход от пути в НАТО. Инициатива президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана исключает из активной политики в регионе Южного Кавказа США и Европу, одновременно подключая Россию и Иран. И если с Тегераном у Тбилиси отношения вполне нормальные, то балансирование на одной геополитической платформе с Москвой может быть чревато для Грузии. Пока МИД страны оправдывается за слова президента, уверяя, что ее не так поняли, перед президентским дворцом в Тбилиси акция протеста. На плакатах надписи «Мы хотим в НАТО». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
14 из 34 депутатов не пришли сегодня на заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В повестке дня значилось утверждение бюджета на 2021 год и поправки в бюджет этого года, касающиеся финансовой помощи Российской Федерации в борьбе с коронавирусом. Проигнорировавшие заседание парламента, они продолжают настаивать на своем требовании – увольнении генпрокурора и объективном расследовании дела Инала Джабиева. Руководство парламента и исполнительная власть обвиняют их в непорядке. Ирина Келесаева расскажет больше.
23 декабря уже была одна попытка провести заседание парламента, однако, как и сегодня, кворум собрать не удалось. Парламентская НХАС напомнила тогда президенту Анатолию Бибилову, как в 2016 году в должности спикера парламента он сам блокировал принятие бюджета только из-за своих личных капризов. Сейчас, по мнению депутатов, именно он парализовал все государство из-за нежелания проводить справедливое и законное следствие по убийству Инала Джабиева. До того конституционное большинство депутатов обратилась с инициативой внесения поправок в Конституцию, которые бы позволили освобождать с должности генерального прокурора через вынесение парламентом вотума недоверия. Депутат от партии НХАС Давид Санакоев объяснил «Эху Кавказа».
То, что они увязывают друг с другом бюджет, изменения в бюджет этого года, бюджет нового года, 2021 года и все остальные вопросы, которые включили, это неправильно. Потому что вопрос, который ставили мы по изменениям в Конституцию, еще один вопрос, который там был, это вопрос по изменениям в налоговый кодекс. Вот эти вопросы, они были уже готовы, и их можно было рассмотреть. При этом не нарушая закон. Все остальные вопросы были представлены вот сейчас, и они были представлены так называемым и исполняющим обязанности председателем правительства. А как мы знаем, 29 октября закончились полномочия даже у исполняющих обязанностей в правительстве. И новых назначений нет, потому что мы не рассмотрели представление президента на назначение председателя правительства. То есть у нас нет на сегодняшний день легитимного правительства. Поэтому все документы, которые были представлены, они, во-первых, представлены с нарушениями. Сейчас кому мы должны выделить деньги? Кто будет ответственен за распределение, за расходование этих денег? Правительство сейчас является легитимным.
По словам Давида Санакоева, сейчас власть пытается пугать людей, что если не примут бюджет, то произойдет катастрофа. По мнению депутата, сейчас парламентское большинство пытается продавить свои инициативы в нарушении закона, так как у них был срок до 15 ноября представить проект бюджета и перечень материалов к нему.
Когда на президиуме поднял этот вопрос. Да я вот сказал на комитете, мне сказали, что они дополнят все. Они понимают прекрасно, и министр финансов, и депутаты от Единой Осетии, которые пытаются пролоббировать интересы президента вот в данном случае. Я им объяснил, что нельзя совершать незаконные действия. Мы, как законодательный орган, должны следовать букве закона. На президиуме я увидел, что нет ничего, то есть они ничего не исправили. Еще больше вопросов возникло к этой повестке дня. И я их спрашиваю, вы не понимаете, что это, ну, как бы незаконно? И мне вот председательствующий Петр Гаснев говорит о том, что да, это незаконно, мы нарушаем закон, но я беру на себя ответственность. А кто дает ответственность, депутату или кому бы то ни было закон? Кто ему дает это право?
Накануне парламентская народная партия также выступила с публичным заявлением, в котором отмечается, цитата, «Общественное возмущение деятельностью политико-властных структур Южной Осетии вылилось в кризис исполнительной и законодательной ветвей власти. Попытка выхода из кризиса способом внесения конституционных изменений, представляющих парламенту право выражения недоверия генеральному прокурору, предпринятая большинством депутатского корпуса, натолкнулась на отсутствие поддержки со стороны депутатов от фракции «Единая Осетия». Спикер парламента Алан Таттаев в интервью государственным СМИ заявил сегодня о непорядочности тех, кто блокирует работу парламента. Продолжает лидер народной партии Александр Плиев.
Вот непорядочность в этом и есть, чтобы не прислушаться к своему народу. Я вот это хочу отметить, могу еще подтвердить, что непосредственный виновник всего этого кризиса остается у руля, можно сказать, остается также руководителем. Впоследствии мы этому человеку не доверяем, генеральному прокурору, а не прокурор. Мы считаем непосредственным виновником всего этого общественно-политического кризиса, под непосредственным руководством которого произошло убийство Инала Джабиева правоохранительными органами. Наши требования четкие и ясные. Было обращение к президенту, к конституционным большинствам депутатов. К сожалению, президент нас не услышал. И у нас остается вот эта мера воздействия, чтобы наконец-то справедливость восторжествовала. Мы прекрасно понимаем, что находясь в ранге генерального прокурора, не допустим справедливого и беспристрастного расследования. И поэтому вот эта мера вынужденная, она абсолютно законная. И важность на данный момент принятия главного финансового документа, то есть бюджета, ниже, нежели важность защиты жизни и свободы и прав человека в Южной Осетии.
Пока нас не услышат, говорит Александр Плиев, мы не пойдем на сессию.
Мы готовы на компромисс, то есть предлагаем конституционные поправки и одновременно принятие бюджета. Оставляем за право за президентом вывести наконец-то народ Южной Осетии из общественно-политического кризиса с освобождением генерального прокурора.
Политик также назвал беспочвенными слухи о влиянии непринятия бюджета на финансовое благополучие населения, так как, цитата, если взять фонд оплаты труда 2020 года и 2021 года, там нет изменений. То есть в бюджете, по крайней мере, не отражено повышение зарплат населению. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И срочная новость. Никол Пашинян заявил, что готов уйти с поста премьер-министра или же продолжить лидерство Армении в результате, цитата, решения народа, сообщают армянские СМИ. Он предложил провести внеочередные парламентские выборы в стране в 2021 году. И к другим новостям. Ежедневный показатель инфицирования коронавирусом в Грузии постепенно снижается. Впрочем, снизилось и количество тестов, проводимых в сутки. О том, как развивается эпидемиологическая ситуация в стране, перспективы получения вакцины и других событиях этой ковид-недели расскажет Анастасия Славенская.
Мы все пытаемся увидеть конец эпидемии и понять, может ли 2021 год стать началом ее конца. Сказала сегодня заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, определенный оптимизм вселяют новости, касающиеся вакцин. В то же время ряд обстоятельств, включая появление новых штаммов вируса, говорит Габуния, указывают на то, что те правила, по которым мир живет, сегодня сохранятся еще какое-то время, даже в условиях применения вакцины. С весны планируется вакцинацию на начать и в Грузии. Первое условие, которое стране необходимо выполнить для того, чтобы получить вакцину от ее производителей или донорских организаций, составить план ее использования. Он включает процесс регулирования, персонал, холодильную цепь и так далее. Работа над этим планом завершится в конце января. Что касается холодильной цепи, Грузия уже сегодня может принять и осуществить вакцинацию теми тремя вакцинами, которые на сегодняшний день являются самыми реальными для использования. Я имею в виду AstraZeneca, которой нужна температура от 2 до 8 градусов. Мы можем ее получить как через платформу COVAX, так и, возможно, еще раньше путем двухсторонних переговоров со странами Европы. Определенные предложения уже намечаются. Кроме того, есть вариант Pfizer. В случае с ней необходимо поддерживать температуру в минус 70 градусов. Несколько таких холодильников в стране уже есть. Тоже я могу сказать и о Moderna. Ей нужно минус 20 градусов. Март – это то реальное время, когда мы рассчитываем начать вакцинацию. Несколькими днями ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия не рассматривает возможность закупки российской вакцины «Спутник». Однако, как сказала министр, эта вакцина также участвует в платформе COVAX. А это означает, что если она получит международное признание, не только Грузия, но и другие страны смогут ей воспользоваться, сказала министр. На этой неделе был зафиксирован самый низкий показатель инфицирования за последнее время – трехзначный. А за последние сутки в стране выявили 1881 новый случай. При этом замглавы Центра контроля над заболеваниями Пата Имнадзе отмечает, что снизился и показатель тестирования – обращаемость граждан.
Поэтому я прошу всех, у кого есть даже незначительные симптомы, обязательно обращайтесь. На сегодняшний день мы свободно можем проводить 20-22 тысячи тестов в сутки. К сожалению, сейчас показатель снизился до 14 тысяч. То есть поначалу люди активно шли тестироваться, а сейчас, видимо, меньше.
Заявил Имнадзе. После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм вируса, Грузия ввела новые правила для людей, прибывающих в страну после посещения Великобритании. С 21 декабря все они по прибытию должны проходить двухнедельный обязательный карантин. В то же время не исключено, что новый штамм может быть выявлен и в Грузии. По словам Пата Имнадзе, центр занимается изучением возможных случаев мутации.
Сейчас мы должны проверить подозрительные случаи, которые могут быть новым штаммом. Мы это делаем, но особой разницы между старым и новым штаммом в условиях, когда 2-3 недели назад мы побили все рекорды и были первыми в мире по распространению вируса, нет. Исходя из этого, я не думаю, что новый штамм может что-то изменить. Все равно также необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. По всем международным оценкам, показатель ношения масок у нас сейчас на 70%. Если мы дойдем до 95%, нам не понадобятся никакие ограничения. Это защитит нас и от старого штамма, и от нового.
Сказал Имнадзе. В настоящее время в Грузии от коронавируса лечится 20 165 человек. Из них около 6 тысяч в больницах. Состояние тысячи пациентов тяжелое. За последние сутки скончались 37 человек, выздоровели 1515. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии представленность женщин во властных структурах самопровозглашенной республики является обсуждаемой проблемой, однако о каких-то реальных действиях по ее решению ничего не слышно. Наоборот, ситуация со временем только ухудшается. В интервью нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян, директор программ благотворительного фонда АСАРКИ, Елена Кувичко констатирует тенденции и говорит о возможном гендерном квотировании.
Многие годы в Абхазии обсуждают проблему представленности женщин во власти. Меняется ли эта ситуация в какую-то сторону, например, за последние 2-3 года? И как бы вы оценили, в какую сторону развивается эта ситуация?
Можно сказать, что ситуация развивается, к сожалению, в негативную сторону. То есть у нас все так же всего одна женщина представлена в парламенте. К сожалению, одна женщина в Сухумском городском собрании. Нет женщин глав районов. Одна женщина, насколько мне известно, министр. У нас в настоящий момент. То есть ситуация только ухудшается. Несмотря на то, что у нас огромный потенциал именно женщин, то есть лучшие студентки это девочки и большой процент выпускниц с хорошими оценками это девочки, тем не менее их потом как бы нет, они растворяются. То есть государство затрачивает огромные усилия для того, чтобы получили они образование, и потом совершенно этот потенциал растворяется. Это очень большое упущение.
То есть ситуация, на ваш взгляд, она с каждым годом ухудшается?
Да, она ухудшается. Ситуация ухудшается. да, это вполне очевидно. То есть предлог, под которым, ну, это было просто удивительный факт для меня, когда женщину, главу района, требовали от нее уйти с ее позиции под предлогом того, что она женщина. Это было, конечно, очень странно и обидно.
Как вы думаете, кто должен предпринимать какие-то шаги, чтобы улучшить ситуацию? Кто готов этим заниматься? Ну, политические партии или общественная палата, например, готовы отстаивать их интересы? И вообще, каким образом можно создать другую среду?
И что касается общественной палаты и вообще, как бы, кто должен этим заниматься, у нас есть закон от 29 декабря 2008 года об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин в Республике Абхазия. И там, в частности, очень хорошо прописаны обязанности общественной палаты, то есть что общественная палата может сделать, то есть, в частности, проводить экспертизу законодательных актов и давать рекомендации органам государственной власти, и в том числе и президенту Республики Абхазия, отчет о положении дел в этой сфере. Но думаю, что даже без отчета видно, что положение у нас критическое с точки зрения представленности женщин на уровне принятия решений на руководящих постах. Безусловно, и общественные организации, и женщины-активисты, и государственные структуры, то есть люди, которые принимают решения, должны это учитывать, потому что это наносит вред, в том числе нашему государству, и влияет на очень многие аспекты нашей жизни. Что касается общественных организаций, то есть у нас есть общественные организации, которые занимаются этим непосредственно, то есть Ассоциация женщин Абхазии, но, как показывает, раз мы дошли до такой ситуации, то есть получается, что мы делаем недостаточно, и все вместе нам нужно к этому стремиться. И надо понимать, что это в интересах любой женщины, даже если ты не хочешь быть политиком, если ты не хочешь быть министром, в ее же собственных интересах, чтобы ее мнение учитывалось при принятии каких-то важных государственных решений и при разработке законов, потому что какие-то вещи, какие-то аспекты могут влиять на нас по-разному. И очень важно, чтобы наш опыт, наша точка зрения при этом учитывалась.
Что касается роли политических партий, могли бы они, например, выдвигать женщин?
С политическими партиями несколько сложнее, потому что, во-первых, это требует вообще реформы самих политических партий. То есть они достаточно должны быть хорошо сформированными, быть реально действующими, а не от выбора к выборам, иметь достаточно четкую структуру, четкую повестку, и люди должны ориентироваться, по каким признакам одна партия отличается от другой. Потому что, когда если обывателю дать программу той или иной партии, то очень сложно найти отличия. То есть если убрать заголовок из этого документа, то есть очень сложно будет понять, какой из партий принадлежит тот или иной документ, да, потому что нету четких признаков отличия одной партии от другой. Поскольку мы находимся, я считаю, что в таком эволюционном периоде, то есть это требует времени, и это требует, конечно, усилий от самих политических партий. Это пойдет только на пользу реформирования их структуры, реформирования с учетом возможности равнопредставленности женщин, возможно, это квотирование. И, конечно, это требует реформирования избирательной системы для того, чтобы в избирательном процессе у женщин все-таки появились шансы быть выбранным.
Продолжая разговор о квотах, как вы считаете, они могли бы как-то изменить ситуацию? Есть разные мнения. Кто-то считает, что нужны квоты, кто-то считает, что нет в политических партиях.
Я считаю, поскольку мы находимся в переходном периоде политическом, мы не достигли еще уровня устойчивого развития нашей государственности, то квотирование необходимо для того, чтобы создать условия, в принципе, во время которых женщина сможет быть выбрана. Да, и лучше всего для этого сыграет механизм квотирования на уровне партии. Но для этого, как я уже говорила, сами партии должны быть реформированы, более четко проработаны.
Будет ли гражданское общество выдвигать женщин на парламентских выборах в 2022 году?
Что подразумевается под гражданским обществом? Политические партии, бизнес и СМИ – это все часть гражданского общества. Даже наши государственные институты в какой-то мере имеют отношение. То есть, если речь идет о гражданских организациях, общественных организациях, да, возможно. То есть, у нас есть и организации, есть движения. Это понятно, что уже совсем практически близко. Но наша традиция политическая – начинать всякие движения приблизительно за полгода до начала выборного процесса, поэтому достаточно сложно сказать, но я надеюсь, что это будет, потому что для нас это насущная необходимость. То, что мы видим сейчас, как принимаются решения, работа парламента, она вызывает у очень многих людей критику. И я думаю, что если мы, в принципе, сделаем этот механизм выборочный более конкурентоспособным и более качественным, то есть речь идет не только о том, чтобы получить какое-то количество женщин, то есть речь идет о том, чтобы качественно усилить и улучшить работу нашего парламента и государственных структур. То есть речь идет о том, чтобы действительно попадали туда люди с определенными профессиональными характеристиками, с опытом работы, да, с видением вообще ситуации, поскольку у нас очень большой именно потенциал сконцентрирован в наших молодых девушках и в женщинах. Я считаю, что если их будут выдвигать, то есть это будет выгодно и политическим партиям, что они получат более ярких спикеров и продемонстрируют свою готовность вообще к современным каким-то тенденциям. И пойдет это на пользу, конечно, государству.
Как вы оцениваете представленность женщин в исполнительной власти? Например, раньше было несколько министров, а женщин, а сейчас только одна.
Женщины-министры, работу которых мне доводилось наблюдать и общаться, произвели на меня очень хорошее впечатление. Это наш министр юстиции Людмила Хаджашвили, это наш министр культуры Эльвира Арсалия, которая была. Мне даже сложно вспомнить настолько ярких мужчин-министров, которые произвели на меня именно такое впечатление своей работы, как вот эти женщины. И хотелось бы, чтобы людей назначали по профессионализму, по их профессиональным качествам, чтобы это была беспристрастная оценка. Это в интересах нас всех.
Что касается квот в правительстве, может быть, они тоже как-то помогли бы изменить ситуацию?
Я считаю, что да. Нам нужны квоты. То есть квоты, которые бы позволили обеспечить не менее 40% женщин на уровне принятия решений. То есть это уровень министра, замминистра, премьера и так далее.
О проблеме представительства женщин во власти в самопровозглашенной республике Абхазия рассказывала директор программ благотворительного фонда «Асаркия» Елена Ковичко. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.